Сегодня православные христиане чтут память преподобной Марии Египетской. Преподобная Мария жила в VI веке и была родом из Египта. Когда ей исполнилось 12 лет, она оставила родителей и отправилась в Александрию. Там на протяжении 17 лет она вела безнравственный образ жизни. Живя милостыней и пряжей льна, Мария, однако, продала свое тело первому встречному не без нужды, как многие другие бедные женщины, но будучи снедаема огнем похоти, которые ничто не могло утолить. Однажды, увидев толпу ливийцев и египтян, которые направлялись в гавань, она последовала за ними и села на корабль, отплывающий в Иерусалим, чтобы заплатить за пребывание на судне. Женщина опять торговала своим телом. До Святого Града они добрались в день воздвижения креста Господня. Мария последовала за толпой, спешившей к храму Воскресения. Но когда она взошла на порог церкви, невидимая сила не позволила ей войти внутрь, несмотря на ее неоднократные попытки, а другие паломники в то же время свободно проходили в храм. Оставшись в одиночестве, в углу притвора она начала осознавать, что именно нечистота жизни препятствовала ей приблизиться к древу креста. И, поливая обильные слезы и ударяя себя в грудь, раскаивающаяся грешница, взирая на икону Матери Божией, обратилась к ней с молитвой. «Пресвятая Дева, родившая Бога во плоти, я знаю, что недостойна даже смотреть на Твой образ, ведь Ты чиста душой и телом, и я, столь нечистая, должна взывать у Тебя отвращение. Но поскольку Господь, родившийся от плоти, сделался человеком, чтобы призвать грешников к покаянию, помоги мне, позволь мне войти в храм, чтобы пасть ниц пред Его крестом. Я обещаю Тебе, что как только увижу крест, отрекусь от мира и удовольствий и буду следовать по пути спасения, который Ты мне укажешь». Внезапно она почувствовала себя свободной от удерживающей ее силы и смогла войти в церковь, где горячо помолилась честному кресту. Затем, возвратившись к иконе Божией Матери, Мария подтвердила, что готова отныне следовать по тому пути, который Богородица ей укажет. И некий голос ответил ей с высоты: «Если ты перейдешь Иордан, то обретешь покой». Выйдя из церкви, Мария купила 3 хлебца на милостину, которую подал ей один паломник. Исправившись о дороге, которая вела к Иордану, вечером пришла в церковь Иоанна Крестителя. Омывшись в водах реки, она причастилась святых тайн, съела половину хлебца и уснула на берегу. На следующее утро Мария перешла Иордан и с этого дня 47 лет жила в пустыне, не встречая там никого, ни зверя, ни человека. Через 17 лет одежда ее превратилась в лохмотья. Днем Мария страдала от жары, ночью дрожала от холода, питалась отшельница травой и кореньями. Но более чем с телесными испытаниями ей приходилось бороться с тяжкими нападениями страстей и помыслами о прежних грехах, так, что она простиралась ничком на земле, моля Матерь Божию о помощи. Хранимая Богом, который желает только того, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, преподобная Мария освободила сердце от страстей таким исключительным аскетическим подвигом. Она смогла преобразить пламя телесного желания в огонь божественной любви, который позволил ей, словно бесплотному духу, с радостью переносить суровые тяготы пустыни. Когда прошло уже много лет, святой старец по имени Зосима удалился в пустыню на той же стороне Иордана, чтобы, согласно обычаю, идущему от святого Евфимия, провести там Великий пост. И вот однажды он заметил человеческое существо, чье тело почернело от солнца, а волосы белые, как овечья шерсть, доходили до плеч. Он побежал вслед видению, моля подать ему благословение и высказать хоть несколько слов привета. Но человек убегал прочь при его приближении. Когда Зосима приблизился настолько, что мог услышать голос, Мария назвала его по имени, хотя прежде никогда и не видела. Открыв ему, что она женщина, подвижница попросила бросить ей накидку, чтобы прикрыть наготу. Зосима обрадовался, что ему наконец удалось найти поистине богоносное создание, достигнувшее совершенства монашеской жизни. Уступая настойчивым просьбам монаха, святая со слезами поведала историю своей жизни и обращения. Завершив рассказ, она попросила старца прийти к ней на следующий год, в Великий четверг, со святым причастием на берег Иордана. Когда настал тот день, Зосима увидел, что Мария стоит на берегу реки. Она сотворила крестное знамение и перешла Иордан по воде, как посуху. Причастившись со слезами, преподобная сказала: «Ныне отпущающий раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Затем она простилась с Зосимой, назначив ему встречу там, где он впервые ее увидел. Через год Зосима нашел в условленном месте тело почившей святой, распростертое на земле. Руки ее были скрещены на груди, а лицо обращено к востоку. Из-за своего горя и слез он не сразу заметил надпись, которую святая собственноручно начертала на земле. Надпись гласила: «Авва Зосима, похорони тело смиренной Марии на этом месте, возвратив прах то, что есть прах, но прежде помолись за меня. Я отошла ко Господу 1 числа месяца апреля в ночь святых страстей Господа нашего Иисуса Христа, причастившись святых тайн». Утешившись в своем горе, ибо он узнал имя святой, Зосима пришел в изумление, узнав, что она преодолела за короткое время расстояние в 20 часов пути. Не сумев вскопать землю куском дерева, он внезапно заметил льва, который приблизился к телу Марии и стал лизать ей ноги. Повинуясь приказанию старца, зверь выкопал когтями яму, в которую Зосима с благоговением опустил тело святой. Вернувшись в монастырь, он поведал о чудесах, которые Господь являет тем, кто отвратился от греха, чтобы обратиться к Нему всем сердцем. Святая Мария превратилась из нераскаянной грешницы в источник надежды и пример обращения для обремененных тяжестью греха. Вот почему святые отцы поместили празднование ее памяти в конец Великого поста, как ободрение всем тем, кто пренебрегает своим спасением, и как доказательство того, что до самого последнего часа покаяние может возвратить человека к Богу. В этот же день православные христиане чтут и память преподобного Ефимия, архимандрита Суздальского, чудотворца. Святой Ефимий родился в 1316 году в Суздале и был воспитан в благочестии, что было в обычае того времени. Однако его отличали от сверстников особая любовь к молитве, благоговейность и воздержанность. В церкви он стоял всегда в неприметном углу, чтобы никто не мог заметить его и помешать молиться и внимательно следовать чину службы. Внимая словам Евангелия: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». и читая повести о святых, которые оставили все и последовали воле Божией, Ефимий молил Господа послать ему учителя, который направил бы его на узкий путь, ведущий к жизни вечной. Его молитва была услышана. Он познакомился с отшельником, святым Дионисием, который основал монастырь под Нижним Новгородом. Юноша принял постриг в этой обители и, не жалея сил, стал ревностно исполнять предписанные послушания, не позволяя себе ни на минуту отвлекаться от молитвы. Ефимий захотел усилить аскетический подвиг и попросил у игумена разрешения принимать пищу не чаще, чем раз в 2 или 3 дня. Но игумен, дабы укрепить в нем смирение, повелел делить трапезу с братьей, не наедаясь, однако, досыта. Ефимий подчинился без ропота и возмущения. Он ел ровно столько, сколько было нужно, чтобы совсем не ослабеть от голода, и пил только тогда, когда испытывал очень сильную жажду. И все это в очень малых количествах. Таким образом, святой преуспевал на стезе монашеского делания, и притом так, что другие братья этого не замечали. Ефимий вел богоугодную жизнь уже несколько лет, когда князь Суздальский Борис, решив построить монастырь, попросил Дионисия найти ему монаха, достойного должности игумена. Святой выбрал Ефимия, и тот со слезами оставил прежнюю обитель. Он основал монастырь Преображения Господня, в котором ввел суровый устав, соединяя благочестие с телесными трудами. В те времена татарских нашествий и братоубийственных войн между русскими князьями Суздальское княжество было соперником Москвы. Эти события исполняли горечью сердце святого Ефимия, но, соблюдая верность монашескому обету, он хранил себя от вмешательства в мирские дела, навещая время от времени своего друга, преподобного Сергия Радонежского. Он беседовал с ним о вечной жизни и о том, какими средствами она обретается. Страждущие, нищие, вдовы и сироты всегда встречали в его монастыре радушный прием. Святой был готов с любовью утешать их, возвращая надежду и мужество своими молитвами и словами. Когда Ефимия спрашивали, какое из добрых дел наибольшее, он отвечал: то, которое совершается в тайне. Когда приблизилась его кончина, он простился с братьями и предсказал, что их монастырь станет процветающим, только если монахи будут пребывать в любви к ближним. Преподобный Ефимий отошел ко Господу в возрасте 88 лет после успения святого во Христе 1 апреля 1404 года. Его келья наполнилась божественным благоуханием. В этот же день православные христиане чтут и память святого мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. Святой Авраамий был родом из Болгарии и исповедовал ислам. Из доходов, которые приносило его ремесло купца, он щедро раздавал милостыню нищим. За это Господь явил свою милость к нему и привел к христианской вере. Он не скрывал своего обращения и проповедовал согражданам Христа как Сына Божия и единственного нашего Спасителя, надеясь донести до них свет истины. 1 апреля 1229 года он был арестован. Святой Авраамий остался непоколебим в исповедании Христовой веры, несмотря на пытки. За это мусульмане предали его страшной смерти. Позднее русские купцы перенесли мощи мученика, оставшиеся нетленными, в Успенский монастырь во Владимире. При жизни святой носил под одеждой вериги. Их положили на его могилу, как свидетельство подвижнической жизни, позволившей ему бесстрашно претерпеть мученичество. Thank you. этот же день православные христиане чтут и память преподобного Макария, игумена Пелекидской обители. Святой Макарий родился в Константинополе около середины VIII века. Очень рано он остался сиротой и был воспитан дядей, который посоветовал ему в надлежащем возрасте вступить в брак. Однако юноша, прилежно изучая Священное Писание, осознал, что всякая земная радость ведет к погибели, и отказался от совета дяди. Он отправился в уединенную церковь, священник которой научил Макария хранить целомудрие ума, направляя его к благам вечным. Юноша открыл ему, что хочет посвятить себя монашеской жизни. Наставник посоветовал ученику отправиться в монастырь святого Иоанна Богослова, называемый Пелекидским, на горе Олимп в Вифинии. Макарий устремился туда с великой поспешностью, как стремится елень на источники водные, и вскоре достиг вершины горы, на которой стоял монастырь. С самого момента принятия пострига он всегда ревностно исполнял все послушания, которые ему давались, вызывая у братьев изумление своими добродетелями и смирением. По смерти игумена Марка, ему перед этим выполнившему послушание кононарха, а затем эконома, по единодушному решению братьев было вверено управление общиной. Господь в знак милости к своему рабу явил многочисленные чудеса. Во время длительной засухи Макарий устроил крестный ход в соседнюю церковь Илии Пророка, и Бог послал на землю дождь по его просьбам. По его молитве исцелились также Панкратий, Павел с женой, которые, отчаявшись в средствах медицины, совершили паломничество в монастырь. Узнав об этом чуде, императрица Ирина призвала к себе святого, чтобы он вылечил женщину из числа ее приближенных. Когда Макарий был в Константинополе, патриарх святой Тарасий подтвердил его избрание игуменом и рукоположил в священника. Этот сан стал для него возможностью еще больше смириться, ибо он считал себя, подобно Христу, слугой всей братии. 15 лет игумен жил в мире, исцеляя болящих и являя собой образец евангельского совершенства, пока император Лев V Исавр не воздвиг новое гонение на святые иконы. На посулы императора, который обещал ему высокие должности и богатства, Макарий ответил: «Ни должности, ни богатства не имеют для меня никакой цены. Что же касается испытаний, переносимых за истинную веру, то я с радостью приму все те мучения, которые ты мне готовишь, как и любые другие». Испугавшись столь бесстрашного исповедания, тиран не осмелился привести его во дворец, но приказал заключить в тюрьму. В темнице игумен монастыря святых Сергия и Вакха, принявший сторону еретиков, лицемерно понуждал Макария к отречению. Потерпев поражение, он возвратился к императору и сказал, что легче поколебать землю, чем решимость Макария. Тогда святой был подвергнут многим мучениям и отправлен в ссылку на Босфор, где лишился общения с учениками и друзьями. В это время монахи Пелекидской обители на какое-то время рассеялись, вновь собрались вместе. И по совету святого Феодора Студита, весьма восхищавшегося духовной битвой Макария, избрали игуменом отшельника по имени Сергий. После смерти Льва V святой с другими исповедниками был освобожден, однако не получил дозволения вернуться в свой монастырь. Он посетил патриарха святого Никифора, пребывавшего в ссылке недалеко от Халкидона. С помощью благочестивых мирян преподобный Макарий основал монастырь в Хрисополе на морском берегу, где в скором времени собралось множество монахов, почитающих святые иконы. Со вступлением на престол Феофила гонения возобновились с невиданной доселе жестокостью. Макарий вновь был вызван в Константинополь. Император пытался привлечь его на свою сторону лестью, обещаниями благ и угрозами, но не достиг успеха. Тогда он приказал бичевать игумена, а затем заключил в сырую темницу, где морил Макария голодом. Там же находились еретики-павликиане, приговоренные к смерти, Они попросили благословения у святого, но тот отказался, возразив без всякого гнева: «Что может быть общего у света с тьмой?» И стал проповедовать им истинную веру. Только один из них обратился и избежал смерти, другие же были казнены. Затем святой Макарий проповедовал другим ученикам, иконоборцам, православное учение о почитании святых икон, подтверждая свои слова чудесами. Феофил, узнав, что большое число узников обратилось в православную веру, отправил святого в ссылку на маленький остров Афусия в Мраморном море. Множество монахов отправились за ним в изгнание и основали на этом острове монастырь. Там святой совершил многочисленные чудеса, одаривая хлебом местных жителей, которые страдали от голода, и исцеляли монахов от болезней. В этой обители преподобный Макарий отошел ко Господу 18 августа 840 года, после того, как указал братье место своего погребения.